Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинает совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Портал «Законе» представляю я, Рубен Маркарян, главный редактор.
А я напомню, что каждый четверг в прямом эфире на волне нашей станции в течение часа до 6 часов вечера мы говорим на тему, которая уже четвертый день активно обсуждается на портале. Сейчас, надеюсь, узнаем от моего соведущего, что же мы там так активно обсуждать уже четвертый день.
Да, стараемся не врать друг другу. И тему, которую мы обсуждаем, она, если совсем уж просто, называется «Вранье». Ну, модно сейчас говорить «фейки». Почему-то так говорят, фейки, то есть недостоверная информация, которая распространяется сейчас в последнее время. Да, что такое последнее время, даже тоже не очень понимаю. У нас там то...
У вас философия потянула.
То ковид. Нет, я имею в виду, что считать последним временем. Потому что у нас тема с фейками, то есть недостоверной...
Говорите, наши дни.
Информации, да. Ну, нет, наши дни, так это совсем отдельная история. Но в последнее время, наверное, все-таки начинать надо с ковидных ограничений. Помните, когда кто-то там в вагоне метро начинает дергаться в конвульсиях, потому что на него напал страшный коронавирус. И все это распространяется через средства массовой информации, через мессенджеры, что кто-то там упал, дергался, начал кашлять, всех заразил, весь вагон метро пришлось эвакуировать. И все это распространяется потом по мессенджерам, по соцсетям, что вот видите, там кто-то чихнул, и оно вон как бы получилось, и всех заразил. И вот эта информация недостоверная, которую принято называть фейк. Вот этот самый фейк мы сейчас и обсуждаем. Обсуждаем не сам фейк. Понятно, что и по телевидению вместо каких-то нормальных передач по субботам и воскресеньям, которые были, там, где котиков показывали, пингвинчиков, там, каких-то хомячков, домашних животных, черепашек, сейчас разоблачают какие-то фейки. То ковидные фейки, то нековидные фейки, то какие-то другие.
И, ну, значит, это людей интересует?
Людей интересует...
Больше, чем хомячки и попугайчики.
Да, людей интересует то, что очень сложно, находясь в таком информационном пространстве и свободном, когда каждый является, по сути, средством массовой информации, ведь раньше как, да, средством массовой информации, если у тебя больше 3000 подписчиков или тираж больше 1000 экземпляров, а сейчас ты даже не знаешь, ты являешься средством массовой информации или нет. Ты что-нибудь такое сказал, пошутил, ну, может быть, удачно, может быть, неудачно, и у тебя 1,5 просмотра там и 3 лайка, причем 2 из них твои собственные. А иногда может такое быть, что раз ты что-то такое разместил, у тебя 1,000,000 просмотров. И ты что, за эти секунды стал средством массовой информации и должен подчиняться закону о средствах массовой информации. Все очень странно. Мир так изменился, и люди не успели к нему, к этому изменившемуся миру адаптироваться. Вот законодатель в последние годы, он как-то настойчиво и последовательно ужесточает наказание за вранье, ну, за фейки в интернете, в сетях и в средствах массовой информации, или, как вот правильно говорить, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений и создающую угрозу для безопасности. Вот с этим, наверное, спорить не имеет смысла. Одно дело, ты пошутил по поводу соседа, другое дело, ты распространил такую информацию, которая вызвала панику. И общественная ведь и частная жизнь, они ведь переехали в интернет, разве что, ну, не полностью, а таким вот лживым словом можно нанести вред и отдельному человеку, и государству, и общественной безопасности, и, извините, общественной нравственности. Ну, этот, все эти разъяснения, там, законы аж не всеми применяются. Вот в понедельник полиция обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против известной журналистки. Не буду называть.
Фамилию не называем.
Фамилию, да. Раньше ее светской львицей называли. За фейки...
Считайте, чтобы назвали уже.
Ну, мало ли, слушайте. За фейки о власти после интервью с кем-то там, тоже не называю фамилию, который заявил о якобы чего-то там из бюджета на где-то.
Да.
Ну, то есть вот у меня написано, о чем речь, да, но учитывая, что это имя, которое нельзя называть, сказало какую-то неправду по поводу кого-то, который где-то чего-то как бы украл, ну вот я сам боюсь, что как бы мне не прилетело. Поэтому как с этим бороться? Вот принимая в марте 2019 года поправки в закон о, вот это, об информации, ну я его коротко так буду называть, и в кодекс об административных правонарушениях, депутаты приводили в пример ситуацию после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Помните, была эта история?
Конечно,
такая трагичная. И вот тогда массово начала распространяться ложная информация о количестве жертв, о причинах там, этого пожара. И это вызвало панику среди граждан. И тогда только озаботились в 2019 году. Слушайте, ну здесь от самой паники ведь зачастую бывает больше проблем, как на стадионе. На стадионе подрались какие-нибудь два отчаянных фаната. Потом за них вписалась одна команда фанатов и другая команда. Ну, побили они друг другу носы. Ну, когда вмешивается полиция, как на каком-нибудь южноамериканском стадионе, и начинает разгонять всех этих дерущихся, которые всего лишь разбили друг другу нос. Ну, может быть, череп кому-то проломили, но это одному. Но когда вмешивается полиция и начинает там стрелять по всем светошумовыми гранатами и резиновыми пулями, то получается давка. А в давке гибнут сотни людей. То есть это гораздо хуже. Вот примерно так работает и фейковая информация. Один сказал, другой перепостил, третий там отправил, а знаешь ли ты что, и все, и началась паника.
Это во всем мире,
и все побежали, да. К сожалению, там во всем мире, но в условиях такой турбулентности, такой системы, в которой сейчас находится человечество, знаете, слегка управляемого хаоса, даже маленькое какое-то чье-то движение может вызвать такое явление, как эффект бабочки. Бабочка крылышками в Айове махнула, основоположник теории хаоса, а где-то там в Индонезии дожди пролились через какое-то время. То есть небольшое событие вызывает серьезные тектонические изменения вот в этой самой неустойчивой системе. Вот. И такое распространение фейковых новостей в последнее время и в соцсетях, и в СМИ, как снежный ком, нарастает. Один повторяет, другой как бы там что-то услышал и повторяет как за правду. И письма добавились, видео, целые ресурсы, которые, в общем-то, только этим и занимаются. Ну, вот, я вот упомянул о пандемии, начиная с апреля 2020 года, в России были введены в действие две статьи, предусматривающие уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации. Это 207-1 и 207-2 Уголовного кодекса. Вот. Потом вот эти наши последнее событие с проведением специальной военной операции, это массовая фейковая история и в интернете, и Госдума в качестве превентивной меры 4 марта, как мы помнили, приняла поправки в Уголовный кодекс, по которым приняла публичное распространение фейков об использовании вооруженных сил, будет наказываться штрафом до 5 миллионов рублей, и о том, глядишь, что там и 15 лет лишения свободы. Но тема нашей программы, которую мы сегодня затеяли, да, это государство, это мощная структура, и оно в состоянии себя защищать. Но фейки – это ведь не только инструмент политической борьбы или там, борьбы одного государства против другого, это и фишинговые сайты мошенников, это травля ни в чем не повинных людей, это попытка вымогательства, потому что, ну, как получается, вот у нас педагоги, врачи, это незащищенная, допустим, категория граждан. Там деткам или родителям чего-то не нравится, как ведет себя учитель. А давай я сейчас как расскажу в интернете, что он к моему ребенку приставал. Да, там все, и понеслось. Или врачи. Да, у меня был несколько лет назад один случай, зубной врач. Ему вот не понравилось пациентке, там, что-то, как он лечил зубы. Точнее, даже не это. Это не понравилось, что дорого. И вот ей это не понравилось. Пришла, денег попросила обратно. Да, и он говорит, ну, как бы, а с какой радости? Вот, она говорит, а я эту информацию буду распространять о том, что вы меня там усыпили на кресле. Да, и, наверное, грязно домогались.
Угу.
И правда так начала делать. То есть
у себя
там публикуют. И что ты с этим сделаешь? Да получается, что это вроде очень дешево. Это совершенно бесплатно разместить такую информацию. А потом, получается, государство тебя защищает только путем того, что говорит, ну, иди в суд, там, подавай, там, защита чести и достоинства. Ну, может быть, клевета, которую редко возбуждает эти уголовные дела полиция. Потому что говорит, ну, ладно, идите в порядке частного обвинения. То есть, получается, что за 1 рубль можно человеку испортить жизнь вот таким фейком где-нибудь там в интернете, да, а компенсировать ему моральный вред через какое-то время судебных разбирательств, это там, ну, 100 тысяч рублей, когда у него жизнь уже испорчена. Как с этим бороться? Вот по этому поводу мы задаем вопрос. Если государство себя может как-то защитить и уголовную ответственность за фейки ввела такую серьезную до 15 лет, а может, коль скоро мы провозгласили, что человеческая личность и человеческая жизнь – это та же ценность, что и государство, может, как-то уравнять? Может быть, наказание за фейки придумать такое, как государство придумало защиту себя?
728-7703, код 8495, это радио Москвы, это прямой эфир, мы работаем до 6 вечера, уходим совсем ненадолго, потом, конечно, вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А вот если бы я, Рубен Валерьевич, вчера анонсируя нашу сегодняшнюю передачу в прямом эфире, сказал, что вы ждете Маркаряна в четверг, а он не придет, он в выходные пошел по грибы, убил другого грибника из-за грибов, и сейчас скрывается, сейчас находится в розыске. Это была бы шутка или фейк? Или шутка была бы?
Какая-то шутка довольно...
Друзья, я так сказал. Так.
Черная, да.
И пошло бы в интернете. Маркарян убил другого грибника, скрывается из Московской области.
Роман, вот сейчас вот вы повторили, кто-то не слышал ни начала программы, ни конца не услышит, да, и все, и сейчас начнет.
Если бы я рассказал вчера.
А вот если бы он тоже бы не услышит. Поэтому очень надо аккуратно.
Я говорю, это не шутка, да?
Это вообще не шутка. Это недостоверная информация.
Но уже не ходит по грибы.
Тем более, я для вас специально сообщаю, что она сопряжена с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. А за это уже точно публичный порядок обвинения, а не частный. Ну, отхватите десяточку.
Спасибо. 728-7703, код 8495. Давайте первого на сегодня эксперта послушаем. Если, конечно, не фейк. Это не фейк? Кто с нами на связь выходит?
Нет, у нас на связи Марк Бернардини, политический обозреватель, член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия». Марк, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день, я здесь на месте.
Ну, хорошо.
Супер. Скажите, вот есть же определенные, наверное, службы или люди, группы людей, разгоняющие волны фейков, и которые... Ну, в общем, представляют опасность, это совершенно очевидно. А как вот их купировать? Блокировкой, ужесточением санкций, наказаниями какими-то, или отношением к каким-то, может быть, у общества определенным, да, что все, что не проверено, фейк. Как поступать в борьбе с этим явлением?
Вы знаете, во-первых, конечно, существуют фейки, существует пропаганда и существует просто выражение мнения. Надо, конечно, это разделять. И что касается фейков, то понятно, что большинство, подавляющее большинство, поступает из-за границы и потом распространяется либо сочувствующими людьми, либо людьми, которые, в общем-то, еще не разобрались в ситуации. Я считаю, что надо, несомненно, ужесточать ответственность, но с этим надо обращаться очень аккуратно, потому что, ну, бывает, что люди абсолютно... как бы не виноваты в этом. А есть действительно преднамеренные фейки. Я вот вижу то, что сейчас творится в российском сегменте интернета относительно частичной мобилизации. Ну, это действительно ни в какие ворота, то есть когда просто откровенно врут. Вот за это ответственность должна быть абсолютно жесткой. По крайней мере, таково мое мнение.
За это-то есть ответственность. Тема нашей программы сегодня, а не уравнять ли вот эту жесткую ответственность, которую придумало государство для защиты себя и общества, с защитой обычного гражданина от фейков, потому что вот эти...
А вы считаете, что этот закон применяется, что он эффективен? Я так не считаю лично. То есть мне кажется, что закон есть, но на самом деле никто с ним особенно не считается. И, соответственно, вот те, которые распространяют злонамеренно эти фейки, абсолютно спокойно этим пользуются, потому что понимают, что безнаказанность как бы абсолютно полная.
Там проблема-то, если я правильно понимаю, ну, а этим занимаюсь уже давно и профессионально, она заключается в том, что в основном действительно источник фейка – это какая-то иностранная юрисдикция без какого-то хозяина. То есть она вот вышла, и ты ее получил, и ответственность может нести только тот, кто начал ее там транслировать, а не тот, кто распространил.
Главным образом, да, действительно, это так. Но еще раз повторяю, то есть это значит, что нужно с одной стороны ужесточать, с другой стороны очень к этому внимательно относиться, то есть кто конкретно это распространяет за границей или на территории Российской Федерации, и кто это, ну, как сказать, продолжает это распространять, может быть, даже не понимая, о чем идет речь, то есть просто поверив тому, что ему, в свою очередь, поступило. Ну, повторяю, с этим надо очень аккуратно обращаться.
Марк, вот смотрите, вот один, я прочел, что один предсказатель сказал, что к Земле приближается астероид, которого астрономы не видят по объективным причинам. Столкновение неизбежно, оно будет 4 ноября, и мы все погибнем. Это его личное мнение, это фейк, или что это такое вообще? И это пошло, там пошло, он сказал, что астероид, что мы все погибнем, у кого-то инфаркт может быть. Понимаете? Ну, что это такое? Это его личное мнение.
Знаете, это очень хороший пример. Вот как раз, знаете, то есть я уверен, что тот, кто в свою очередь просто перепостил такого рода сообщение, ну, скажем так, что он не очень умный человек. Но я не думаю, что в этом есть какая-то злонамеренность. А вот тот, кто изначально... И надо сказать, обычно это как раз, к сожалению, работники медиапространства запустил такую утку, потому что, ну, фейк – это английское слово, вот давайте по-русски, да, утка. Вот кто запустил эту утку, его нужно найти и наказать, потому что ради каких-то лайков заниматься такими делами, ну, это просто недостойно. И это действительно вредно, потому что... Ну, вот вы правильно сделали, что вы привели абсолютно неполитический пример, но, как вы справедливо заметили, а если кого из-за этого кондрашка хватит?
Да.
Ну, это абсолютно неприемлемо.
Спасибо, спасибо.
Напомню, да, спасибо. Это был Марк Бернардини, политический обозреватель, член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия».
728-7703, код 84-95. Дина выходит с нами на связь. Дина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день. А вы знаете, еду, слушаю в машине и не смогла удержаться от комментариев своих, да, потому что я, конечно, там не жертва, но меня эта история коснулась очень близко, потому что была такая ситуация. 2 года назад я прооперировалась у врача. И после этого, поскольку операция была, ну, достаточно сложная, пластическая, да, то есть там была и маммопластика, и же подтяжка живота, и, ну, то есть полная комплексная операция тела и ягодицы, я заболела ковидом через 2 недели. И мне все врачи при госпитализации говорили, что насколько это опасно после такой операции комплексной, да, то есть болеть, что это, ну, практически там 90% смертельного исхода, там отторжение, загноение. Mm-hmm. И настолько хорошо мне сказали, что врач сделал все, что это прошло на просто на ура, да, то есть я без всяких повреждений, без отторжения, то есть у меня все было замечательно. Я благодарна врачу, и после этого, естественно, я его рекомендую всем. И недавно получается такая ситуация, что я кому порекомендовала, мне вот на днях звонит моя подруга близкая и говорит, что это такое? Говорит, я нахожу этого врача в списках там, что он там, ну, какой-то мясник, насильник, ну, какие-то ужасные вещи прям. Скидывать мне ссылки, да, вот на интернет-порталы, на Инстаграм. Понимаете, да, мое состояние? То есть я порекомендовала, я даю гарантию за человека, да, что это вот уникальная личность и врач. А тут приходит то, что, ну, мне как бы самой даже стыдно читать то, что я читала там. Я после этого, чтобы, ну, я, чтобы что-то ответить человеку, даже близкому, да, моей подруге, я сама посмотрела Инстаграм, написала, потому что там написано было, собирают деньги, да, за информацию, коллективные иски подают.
Ага.
Я к ним вышла на связь, да, через Инстаграм. Спросила, то есть за что деньги, как, какую информацию собирают. Они мне написали, то есть у меня вся эта переписка есть, что присылайте договоры, присылайте, значит, фотографии ваши, мы все это публично разместим. Я говорю, а коллективные иски есть, жертвы, да, куда присоединиться можно, если, ну, есть необходимость в этом. Они говорят, нет, вы нам присылайте, мы будем публично это говорить, все озвучивать. Про деньги, когда я напомнила, они сказали, иди к платным юристам, сами работать больше не будем.
То есть им нужно было от вас только негатив, и они вам не собирались помогать.
Да. Они, они просто вытягивали из меня, именно чтобы я написала, без всяких каких-то там вот... я спросила, а где гарантия, что это будет конфиденциально? Потому что, ну, если бы я, например, то есть у меня что-то было бы, да, я послала к ним, да? Они это не давали никакой гарантии, очень грубо, нагло меня послали, сказали, идите к платным юристам. Вот, то есть я это, конечно, подруге тоже что я сказала, но понимаете, да, то есть это насколько убедительно или неубедительно звучит, не знаю. Дело в том, что там еще был сайт, если у меня есть время, да, скажу. Я туда тоже написала, да, потому что спросила, кто ищет, да, потому что действительно я хочу убедиться, да, правда это или неправда. И это был украинский сайт. Мне дали автора этого почту. И сам автор мне написал, сказал, зачем вы меня ищете? Мне дали текст, я его только опубликовал, и все. Типа, у меня никакой информации
нет. А, ну это кто-то гнобит вашего этого доктора, да, очевидно. Раз...
Судя по всему, да. Я надеюсь, что вот моя подруга в это поверила, потому что, ну мало ли, что она мне сказала, да, что вот верит, не верит. Это вот прям грязная история, которая меня лично тоже коснулась, хотя я сама не врач, да. И... Вот слушаю вас и радуюсь, что эту вы тему поднимаете, на самом деле.
Дина, оставьте ваши координаты, мы свяжемся, интересно там. Потому что это, на самом деле, больше похоже на вымогательство, чем просто на распространение
фейков.
Похоже,
это прям какой-то терроризм потребительский, я не знаю, там, или, не знаю, там, месть какая-то, или конкурент. Ну, то есть, сложно сказать, да, мне, потому что мне лично, говорю, это задевает, потому что это касается моей репутации тоже, да, вот о чем речь. Ну, и за человека просто обидно и стыдно, когда вот уникальный специалист.
Понятно. Мы свяжемся с вами, спасибо большое. Кстати, Роман...
Ваш телефон уже записали.
Тема пластики, надо ее просто отдельно поднять, потому что это не совсем медицина. Она так называется, пластическая медицина. Но медицина в моем понимании, да, это ну, когда человека спасают там, от смерти, там, лечат от болезни, а вот косметическая вот эта история с пластикой, она ведь больше к эстетике. И там,
Извините, он же должен врач иметь медицинское образование?
Да, нет, понятно, что там хирурги, там, да, нет, да. Я про другое говорю, что результат работы вот, пластического хирурга и результат работы другого хирурга, они отличаются.
Отличаются,
потому что результат работы просто хирурга, это значит, что он спас чью-то жизнь, и здесь совершенно очевидно, спас, не спас. А вот пластического хирурга, там результат такой, понравился, не понравился. Mm-hmm. И если не понравился, то ты плохой врач, получается так. Но здесь нельзя... Ну, давайте отдельно эту, может, тему возьмем, она интересная.
А отдельно тему возьмем. Кстати говоря, вот мы вспоминали там ковид, перед тем, как сейчас выйдем второго эксперта, я просто коротко хочу сказать, что вот... В Индии был такой гуру Джавахан-хан. Не знаете его, нет? Гуру. Он говорит, как можно лечиться от ковида?
Гуру.
Гуру.
Я знаю.
Как можно лечиться от ковида? Он говорил, что вы должны сесть в позу лотоса и 4 часа в день минимум смотреть на свой пупок и напевно говорить «Ом». И тогда болезнь кого не придет. Это фейк или не фейк?
Ну, для тех, кто может смотреть на свой пупок, если нет живота, то... Точно, совершенно не фейк, вы можете смотреть на свой живот.
Но он же может заболеть, и тогда он умрет.
Тут главное верить, понимаете? То есть можно молиться, можно свечки ставить, там можно молиться.
Но это выражение личного мнения было, не фейк все-таки.
Нет, фейк – это распространение недостоверной информации, когда ты знаешь, что она недостоверна.
А он был уверен в этом, что это 4 часа в день смотришь на свой
пупок? Информация о факте. Здесь в данном случае, видите, человек говорит, ну, тогда она поможет, потому что, ну, из своего жизненного опыта. А фейк – это, как говорят, так, вот этот вот там съел там, вот такой-то гриб, да, или съел ребенка на завтрак, или убил собаку, а этого не было. Вот это фейк.
728-7703, код 8495. Совместно проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. С нами на связь выходит второй на сегодня эксперт.
Да, Александр Мохов, доктор юридических наук, заведующий кафедрой медицинского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, рад слышать вас, рад слышать.
Да, мы тоже очень рады, не первый раз вы в нашей программе в эфире. И как раз вот совпало, видите, звонила сейчас Дина, да, Дина звонила и рассказала историю, как ее хорошего доктора, которого она считает хорошим, начали травить в интернете, какую-то там гадость распространять. Вот врачам-то достается на самом деле. В пандемию только успевали отбиваться от каких-то глупостей, что вот алкоголь, курение защищают от ковида. Потом врачей обвиняли, что они не так лечат. И тут вот говорят там насильники и прочее. Это тренд какой-то. Вот как врачей защитить от фальсификации нападок? Ведь на самом деле человек там вылечил кого-то, сделал доброе дело, ему за это деньги заплатили, потом через полгода подумали, что-то дорого, да, и говорят, ну, давай, возвращай деньги, потому что ты меня плохо лечил. Вот как защитить медицину?
Ну, если позволите, первое, это, конечно, информация, вот фейки, да, и другая информация. Вот знаете, чем я вот четверть века в высшей школе, и знаете, чем преподавателю нужно заниматься? Не все это понимают. Я вот всегда говорю, что моя задача – это отфильтровать информацию и дальше ее в доступной форме преподнести аудитории, нашим студентам. И вот здесь гражданин каждый, да, который является получателем, ну, неважно какой информации, только ну, та, которая ему интересна, он ищет, он, конечно, должен понимать источник ее происхождения. В наших условиях рыночных это что бизнес, а иногда это чиновники, да, политики, реже уже ученые и совсем редко, так сказать, ну, профессиональное некое сообщество. Поэтому нужно понимать, почему эта информация идет, кто в этой информации, в ее распространении заинтересован. Поэтому для граждан первое, вне зависимости, связаны они с медицинскую информацию получают, иную информацию получают. Это, конечно, очень остро вопрос стоит цифровой гигиены или информационной гигиены. У нас этому не уделяют достаточного внимания. Следующий момент уже связан с профессиональным сообществом, вот с врачами, да, с другими медицинскими работниками. Мы должны понимать, что вот они, к сожалению, тоже не очень активны. То есть, ну так, жалуются, да, вот это доходит информация, жалобы, недовольство, но некого единого понимания и даже донесения информации до, так сказать, вышестоящих инстанций, до общества, да, как преподнести информацию. Этим у нас, в общем, ну, либо не занимаются, либо занимаются мало. Ну, а, собственно, то, о чем вот вы спрашивали напрямую, да, а как защищаться? И тоже здесь опять начинается все с профессионального сообщества. Если мы посмотрим зарубежный опыт, ну, позитивный, есть и негативный опыт, но позитивный возьмем, то, конечно, есть различные профессиональные медицинские ассоциации, там, врачебные палаты, другие структуры, которые не только вот занимаются узким кругом вопросов, ну, своей кухни там варятся, мероприятия, совещания, там, как правильно, да, лечить, там, как правильно рекомендации те или иные разрабатывать, это тоже очень важно. Но еще важное направление – это что? Донесение знаний, да, позиции своей, пропаганда, если хотите, соответствующих знаний правильных. Вот мы должны слышать голос, причем голос консолидированный, да, большинства профессионального сообщества. Мы его слышим. Вот даже ковид вы вспоминали. Мы практически, ну, чиновников слышали, там, отдельных ученых слышали, да, еще каких-то там общественных деятелей слышим. Но профсообщества, в общем-то, нет. А отсюда и защита. Отсюда и защита дальше. Ведь у нас что, 30 лет, как, например, было сказано, там, врач имеет право на страхование своего профессионального риска, своей ошибки, может создавать сообщество, так сказать, да, чтобы быть защищенным. У нас ничего нет. Отсюда что? Вот эта травля, жалобы, большое количество жалоб, сотни тысяч уже жалоб ежегодно. Дальше десятки тысяч уже на сегодняшний день исковых заявлений в суды, как раз связанных, на взгляд пациентов, с некачественным оказанием медицинской помощи, с ненадлежащим оказанием медицинских услуг. И более того, у нас уже более 6,5 тысяч уголовных дел, точнее обращений в следственных комитет, и около 2 с небольшим тысяч уголовных дел ежегодно возбуждается. Порядка 300 доходит до судов. Вот ситуация, то есть высокая степень конфликтности в отрасли. При этом профсообщество по себе, да, медицинские организации тоже не очень, в общем-то, заинтересованы. Ну, Минздрав как бы этой проблемой напрямую не занят. И получается, что в случае, если возникает конфликт, врач остается наедине с собой.
Да.
Ему помочь.
Так, такая ситуация. А, Александр Анатольевич, что для этого надо сделать, чтобы врач не оставался наедине с собой? Вот у вас очень правильная, на мой взгляд, мысль. Ну, первое, это страхование. То есть получается так, что ну, есть внешняя какая-то сила, как страховая компания, которая будет защищать врача. Она не хочет платить за профессиональную какой-то просчет врача. И она сама разбирается с фейкометом, да, или там с пациентом.
Может, да.
Вот.
Да,
значит, государство этого делать не будет, как вы правильно сказали. У него другие задачи. Государство себя бы защитить, поэтому они там отчаянно там борются. А вот из профессионального сообщества, как бы, по вашему мнению, это выглядело? Ведь действительно, вот, ну, вот как в примере, который был. Вот разместили сегодня по поводу врача какую-то негативную информацию. Дальше ее растащили по пабликам, там, по всяким соцсетям. пока он дойдет до юриста, пока он придет в суд, да, пока он да. там чего-то там признает, уже все, у него уже и пациентов нет, и жизнь разрушена, и сам еще и из окна выйдет. Да? Но, видимо, он должен в этот день, как только это разместилась информация, пойти куда-то, в какое-то там медицинское сообщество, в какой-нибудь профсоюз, не знаю, и сказать, что, ребят, давайте вот вы это через там Роскомнадзор закроете, а когда мы разберемся, вот тогда откроете или еще что-то. Но сейчас это надо прикрыть сразу, мгновенно. Вот есть такая структура по защите врачей? По защите пациентов их полно.
Да, да, да. Конечно, нет. Конечно, нет. И вот это проблема. Потому что, ну, в данном случае пример частный, там Роскомнадзор, тоже механизмы есть, но опять неприменительно к медикам, да, информация, которая распространяется, все долго, сложно, нет подготовленных людей. А в целом у нас по конфликтам никто ничего, на мой взгляд, не знает.
То есть, Александр Анатольевич, это враги, да. Враги, которые могут убить вот. Нашу медицину. Я себе представил, что сделают враги. Вот сколько у нас в стране врачей? Ну, скажем, условно, там берем 100 тысяч врачей, ну, таких.
Ну, побольше, да, побольше.
Нет, я говорю,
побольше,
там, ну, таких серьезных, да, там, ну, крупных, так, там, зав. Отделениями каких-нибудь. Угу, и мгновенно на них вываливается негатив, просто тупой совершенно негатив. И тут же перестают к ним ходить, тут же возбуждаются уголовные дела. Есть, таким есть образом такое, враги да. могут убить медицину российскую вообще за 2 дня.
Мое личное вот, ну, сегодня не то чтобы убеждение, но я к этому все больше и больше склоняюсь, что нам нужно срочно вот в нынешних условиях постковидных создавать институт уполномоченного по защите прав в сфере охраны здоровья, который будет рассматривать жалобы и будет в случае необходимости активно, вот по резонансным, по крайней мере, каким-то да, ситуациям, он будет включаться и будет вести соответствующую работу.
Ну, чтобы была связь между врачом и Роскомнадзором, который может закрыть какой-то сайт, чтобы она была хотя бы срочная, как скорая помощь.
Хотя бы срочная, и были люди, через какой аппарат эта работа будет вестись, куда обратиться, кто может отреагировать, включиться. Потому что сегодня ну, вообще некуда обратиться. А дальше вот на перспективу части и функции по разрешению конфликта мог бы на себя там, так сказать, брать создание.
Ну, с конфликтами органов. Понятно, да.
Внутри, да.
Мы сейчас
а
про
вот
фейки говорим.
Оперативно смотреть на какие-то пьющие, да, по обращениям, так сказать, случаи, которые действительно у нас ну, случаются. Сегодня там, ну, иногда по отдельным вот таким, не таким, в основном связанным с привлечением к ответственности к уголовным, там реагирует, например, Национальная медицинская палата, некоторые профессиональные сообщества, но предметно, на постоянной основе эту работу никто не ведет. А нужно создавать орган или органы, которые будут заниматься.
Понятно. Ваше мнение понятно, и учитывая, что в законе это площадка мониторинга правоприменения для Министерства юстиции России, и моя задача как главного редактора включить вот эту тему, этот вопрос в отчет ежемесячный Минюсту.
Напомню, кто с нами был.
Александр Мохов был доктор юридических наук, заведующий кафедрой медицинского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина, МГЮА. Я, кстати, закончил эту МГЮА в 96-м году.
Очень коротко про медицину я скажу. В 21-м году, когда пошло ковид, читаю такую информацию, что немецкие медики из центра Шарите установили, что если человек болел 2 или более раза воспалением легких, то, скорее всего, на 99% он умрет от ковида. Опаньки, сказал я себе, я болел 3 раза воспалением легких, стал искать информацию и выяснил, что медики из центра Шарите предположили, что люди, которые болели 2 или 3 раза воспалением легких, скорее всего, тяжелее будут переносить там ковид. Какая сволочь добавила, что на 99% они умрут?
Я думаю, ну, я не видел, что там читали, но, знаете, иногда читаешь заголовок, и он полностью не соответствует да. статье. Потому что в заголовке написано «умрут от ковида», да, да. Но тот, кто делал заголовок, он статью-то прочитал, но подумал, чтобы привлечь к ней внимание, надо что-нибудь такое дать, да, и потом читаешь статью, думаешь, подожди, он вообще не о заголовке. А люди привыкли читать заголовки.
Да, 728-7703, код 8495, совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, это прямой эфир, это Радио Москва, мы работаем до 6 вечера. Третий на сегодня эксперт выходит с нами на связь.
Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Дмитрий Анатольевич, вот только что у нас в эфире был эксперт, доктор юридических наук, завкафедра медицинского права МГЮА, и он сказал про информационную гигиену. А вот фейки, ну, то есть недостоверная информация, точно совершенно недостоверная, такая манипулятивная технология, как их называют, их изготавливают специально, массово распространяют. А есть такие антиманипулятивные технологии? То есть как людей научить информационной гигиене? То есть вот увидел какое-то, да, и не поверил.
Технология называется здравый смысл.
А как ему научить? С детства надо? Канта читать? Декарта?
Лучше с детства, да. С детства человек должен понимать, что всегда нужно исходить из того, что осуществится самое вероятное, а не самое удивительное.
Ну, фейки составляют так, что ты понимаешь, что это, в общем-то, вероятное событие, которое там распространено.
Я сказал, самое вероятное, да? Все-таки, как помните, бритва Оккама, когда вам звонят двери, то, скорее всего, у соседа кончились спички. Но теоретически возможно, что это королева Великобритании.
Да, да. Если за окном вот стук копыт, то это не зебра, скорее всего. Да,
да, вот все главные антиманипулятивные технологии. Потому что как только вы перестаете ждать чуда, человек всегда ждет чуда, ему скучно. Цивилизованному человеку скучно жить. Причем все буквы в слове «скучно» крупные, да, все заглавные. Вот. Скука порождает всякие... Ведь фейки, ладно, это политика, человек, люди дело делают, да? Непорядочным способом, но дело делают. А теория плоской земли, например, она вообще никому не нужна, но просто это такое выражение этой самой скуки. И поэтому ничего, кроме здравого смысла, по большому счету, быть не может. То есть, конечно, там на более высоком уровне, если ты получаешь информацию, надо искать подтверждение больше двух раз, чтобы оно подтверждалось. Но это все уже, что называется, бантики. Это все уже хорошо. Если ты отмел то предположение о том, что Земля плоская, да, то у тебя уже половины фейков не будет.
Дмитрий Анатольевич, вот вы сказали про плоскистов, сторонников плоской земли. Я не так давно, где-то год-два назад, беседовал с ярым фанатиком этой теории. Он мне убеждал, что нам врут, что вся мировая история переписана. А я ему спросил, а зачем? А вот на этот вопрос он мне не мог ответить.
Вот он здравый смысл.
А зачем? А зачем? Зачем от нас скрывать, что Земля плоская?
Чтобы что? Просто как сейчас модно говорить.
Если Земля круглая, то скучно. Мы же уже все знаем, что Земля круглая. Ну что это еще раз повторять? А Земля плоская, это же круто. Это же новый мир. Сколько можно... Или помните книгу «Империя», где рассказывалось, что вообще-то настоящая история человечества чуть ли там не 500 лет, а все остальное ложь.
Угу. Да, да, да.
Ну а почему вы думаете, что это иначе?
А у вас другое мнение?
Все одна и та же технология. Это технология, ребята, мир иной. Просто потому, что если не иной, то жить скучно. А есть еще один вариант той же песни «Чуть на другой лад». Если то, что мы твердим, говорят люди, неправильно, тогда все будет очень плохо, а потому что мы не хотим, чтобы было все очень плохо, значит, мы правы. Но здесь вообще логика близко не стояла, да? Но это работает. Вера в некую вещь, которая реально не то, что не существует, даже минимальной видимости доказательств нет. Но нам так приятнее. Человек верит в то, во что приятно, во что удобно, во что безопасно. Совсем не в то, что есть в действительности. Это вещи малосовместимые. Да?
Да.
Ну,
да.
Это один из, наверное, вариантов, почему так происходит.
Один из многих, конечно. Но это один из самых массовых. Потому что, понимаете, любое внешнее воздействие ограничено. Как говорила королева Елизавета I, человека нельзя обмануть. Ему надо дать возможность обмануться.
Да, это она была права. Спасибо за ваше мнение. Да, это Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. И вот повторю главную мысль, что лучшая антиманипулятивная технология – это здравый смысл. А если уж совсем коротко, граждане, не будьте идиотами. Все-таки подвергайте сомнению сразу, что там вы увидели на картинке или там на виде новости, тому как если это событие, скорее всего, не произошло, то, скорее всего, это фейк.
А я читал, что никакой Елизаветы I не было на самом деле.
Шекспира тоже не было.
Кстати говоря...
Многие уверены, что и Пелевина не существует, его никто не видел.
Видели его Пелевина, Шекспир был. Кстати, что любопытно, после кончины Шекспира у него в доме не нашли ни одной книги, что довольно странно для великого драматурга, правда ведь?
Ну, я был в его доме, по-моему, Стартфорд на Эвоне называется город, если я ничего не путаю, да, там... Не помню книг. Ну, с тех пор, наверное, да, уже вытащили.
В описи вытащили. Не,
Пеликанов,
не было книг.
Пеликанов помню. Недалеко там речка, вот эта Ивона, да, и там много пеликанов. Вот это я помню.
И вообще, как говорит Зубен Валерьевич, скоро земля опрокинется, и все мы упадем.
Я так не говорю. Я так не говорил.
Вы
упадете с земли. А не она, не она. У нее кончится магнитное поле, и вы упадете с нее.
Переместиться. 728-7703, код 8495. Уходим ненадолго. Это не фейк.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Слушайте, а когда я по одному из каналов смотрел, я там выступаю такой один в очках, который мне там доказывал целый час, что под Самарой есть подземный ход, который вырыли 1.5 километра, инопланетяне, они готовятся к вторжению. Это что такое? Это что? Это же не... Это безумие, это фейк, это сумасшествие, это над нами издеваются, ну, стебаются, что
нет,
такое?
Нет, это больше похоже на шутку, потому что инопланетяне... Ну,
на час?
Точно, шутка по Саратову? Невероятная... Не, нет, смотря куда они рыли. Если в Ватикан, то я допускаю, что это...
Из Саратова, что это, да?
А откуда еще Ватикан?
Ну, я думал, что из Сызрани вообще-то, на самом деле.
Нет, 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 вы путаете Суздалью.
728-7703, код 8495. Последний на сегодня эксперт с нами выходит на связь. Давайте скажем, кто это.
Мария Большакова, председатель комиссии по открытости власти, информационной политике и коммуникациям Общественной палаты Московской области. Старший преподаватель Московского института психоанализа. Мария Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот вам главный вопрос. Мы только что уже почти его зацепили. Одна из причин, почему люди ведутся на фейки. Вот почему люди ведутся на фейки? Вот нам предыдущий эксперт сказал, ну, потому что им скучно. А на самом деле?
На самом деле, давайте представим, что, в принципе, это вопрос философский, да, истины не существует, а достоверности как таковой тоже. Все, что мы с вами обсуждаем, и все те постулаты, которые мы принимаем за истину, это предмет наших договоренностей. Вот мы договорились, что небо голубое, а трава зеленая. Наверное, если бы изначально кто-то договорился в обратную сторону, да, что трава голубая, небо зеленое, мы бы так это и воспринимали. Вот. И следующий мой тезис заключается в том, что, коллеги, ну, если мы о чем-то договорились, мы можем об этом рассуждать и можем искать здесь истину или обман, или фейк, или шутку. А если мы об этом не договорились и вообще в этом ничего не понимаем, то и поиски наши будут сильно затруднены, потому что мы не будем знать, что мы ищем, где нас обманывают. Есть, конечно, интуиция, прекрасное чувство, есть чувство юмора, еще более замечательные чувства, которые во многом спасают. Есть опция под названием критическое мышление. И тут мы сталкиваемся с двумя моментами. Первое, это есть такая категория людей, но которым все не так. И небо не голубое, и трава не зеленая. Ну и наоборот тоже не работает.
А кто мультики? Все равно апельсин, ясно. Да? Все равно апельсин.
Да, 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 да. Вот. А есть обычный такой, знаете, может быть, это еще называется синдромом Даннинга-Крюгера, когда люди, которые плохо в этом разбираются, считают, что они достигли истины и совершенства, и абсолютно правы, потому что они не знают нюансов. А те, кто разбирается в проблеме хорошо, те сомневаются в том, что истина именно там, где, вот где она окажется. Потому что они знают много всего. Ну, например, знаете, у нас очень много специалистов в медицине. В свое время одна пожилая врач сказала мне горько: знаешь, раньше у нас был один враг у врачей, журнал «Здоровье». А сейчас у нас целый интернет и куча разных изданий. И при этом, знаете, какой был самый тиражируемое издание еще там лет 10 назад? Я просто перестала за этим следить, есть оно или нет. Ну, 15 она. Такая газета под названием «ЗОЖ». Вы, наверное, даже не подозревали о ее существовании.
Как? ЙОЖ или ЙОРШ?
Вот, ЗОЖ.
ЗОЖ.
ЗОЖ. Здоровый образ жизни. Вот там подорожником и уриной. И так далее. То есть люди писали в эту газету разные способы излечения чего-нибудь, а другие люди это покупали, и она была просто очень тиражной, очень популярной. И если ты не знаешь, как справиться с проблемой, а то решение, которое тебе предлагает врач, политик, извините, военком, специалист, редактор, например, тебе не нравится, ты пытаешься найти какой-то источник, который будет соотноситься с тем, как ты воспринимаешь картину мира. Вот, поэтому я понятно объясняю? Или...
Нет, да, понятно, все понятно, все понятно, все понятно.
Вот, и поэтому для многих то, что на самом деле является фейк-ньюс или вбросом, я так понимаю, что это наша базовая тема, кажется истинной, потому что, да, действительно, они так воспринимают мир. Ну и плюс к этому давайте учитывать, что если ни у кого из нас, ну так, глобально, собственного мнения как такового нет о том, что мы не видели, в чем мы не разбираемся. Мы его составляем как пазл из многих-многих мнений, летающих вокруг нас, ну как спиралоков какой-нибудь, да, таких урывочных. Мы составляем собственное мнение из пазла чужих мнений. И не всегда чужие мнения – это мнения специалистов. И вот здесь... поскольку этот вопрос мы регулярно обсуждаем и со студентами, и с коллегами, и с друзьями, и вообще в мироздании, да, в свое время академик Залезняк, я не знаю, вы слышали, может быть, у него была потрясающая совершенно речь на вручении Солженицынской премии, он очень сильно сетовал, что сегодня такое, как бы сказать, в состоянии постмодернизма мнение пятиклассницы важнее мнение профессора, который всю жизнь занимался этой проблемой. И это наша большая беда. Я все-таки рекомендую учитывать мнение профессионалов. До сих пор в мире существуют ученые, академические ученые, люди, которые серьезно занимаются различными аспектами самых разных наук. Ну и еще в качестве примера, вот я первый главный редактор «Грамоты.ру», и это было для меня не только экспириенсом, но и огромным человеческим уроком, потому что, например, самые крупные академики и филологи, когда вот под крышками спрашиваешь, пудели или пуделя, знаете, как все любят проверять на грамотность, дилетанты обычно сразу говорят пудели, нет, ну может пуделя, а академик, знатный ученый говорил, я должен посмотреть в словаре.
Да.
Есть
да.
Некие первые.
Я знаю только то, что ничего не знаю, да.
Да, выстроить, да. И собственное мнение, и какую-то траекторию правды, независимо от наших эмоций.
Спасибо большое. Ты, кстати, я должен сказать, что, к сожалению, совсем недавно академик Залезняк умер. Совсем недавно же это был, да, по-моему?
В 17-м году, да.
Да, вот.
Году, но вот, и вот это его, как сказать, он один из первых, кто сказал это понятно и громко.
Да.
Мы все понимаем, что мнение специалиста очень значимо, и зачастую специалисты говорят тихо, потому что и не участвуют в такой, знаете, эмоциональной риторике, да, потому что у них дело есть.
Кстати, Мария Александровна, хочу привести одну фразу из Залезняка, которая мне понравилась. Тут говорил, что скука вот ведет к фейкам. А академик сказал, что умным людям не свойственна скука, умным людям свойственно грустить. Скука – свойство животного мира и неумных людей. Такая фраза у него была.
Справедливо.
Совершенно справедливо.
Да.
Спасибо вам большое. Спасибо, Мария Александровна. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Мария Большакова, председатель комиссии по открытости власти, информационной политике и коммуникациям Общественной палаты Московской области, старший преподаватель Московского института психоанализа.
Роман Валерьевич, времени-то немного остается, буквально 3 минутки-то. Но согласитесь, что все-таки без фейков-то жизнь наша была какая-то пресная, как это бифштекс без специй, понимаете?
Честно, нет. Ну, как почему? Говорят, в интересное время живем, я всегда отвечаю, мне и раньше было не скучно. Поэтому мне и без фейка не скучно. Я найду, чем себя развлечь.
Ну, вы же должны как-то проявить какую-то инициативу, вы должны понять, что это фейк, вы должны покопаться, изучить историю. И убедившись в том, что это фейк, узнать истину, нет?
Безусловно. Ну, как, слушайте, наше с вами любимое выражение, что если из истории выбросить фейки, то не останется, не то, что там останется правда, может, вообще ничего не останется. Потому что историю по-разному пишут, потом читаешь учебник и понимаешь, что ну вот круто там. Сколько? Я учился по учебникам, где было написано, что все достижения российского-советского народа, это все потому, что под руководящим этим самым оком партии. И при этом, что партия это составляла большинство того же самого народа. Я маленький был, но и то никак не мог понять. Партия это кто? Это где? Да? Если вот все вокруг партийные, то каким образом я партийный вместе с такими же партийными под руководящим вот этим вот оком, взором или рукой партии что-то там осуществляю, если это я и есть? Ну, то есть такая история. Вот. Я тут вспомнил просто про фейки, да, и ну, простоту, что если ты понимаешь какую-то проблему и можешь ее объяснить очень быстро и правильно, то зачастую действительно это неинтересно. Я как-то был приглашен в один телеканал, не буду называть, что это за телеканал, и там, значит, обсуждали одну такую проблему, И меня туда пригласили как эксперта-юриста. И я такой сел и понимаю, что я думаю, о чем мы будем говорить 48 минут или сколько там была эта программа, потому что ответ очень простой, очень простой. И я так, значит, сижу, как умная Маша, и думаю, вот меня сейчас спросят, я как скажу, а чего они дальше будут обсуждать? Вот. И ведущий, обращаясь ко мне, сказал, там, Рубен Ильич, вы что думаете? Я сказал эту свою фразу, он гукнул.
И про вас забыли.
И все, и меня вырезали вообще из эфира. То есть я смотрел эту программу, один я. А они засидел, только крупным планом пару раз показали. Потому что всем было очевидно, что ну, я прав на 150%. А чего обсуждать-то 48 минут?
Конечно.
Ну да, как бы скучно. Да? Поэтому вот этот фейки, это такая тема, действительно, она ориентирована на людей. Но если мы говорим о других фейках, которые... Ну, вот как вот звонившая нам сообщила, да, что это не совсем для скуки, это для злоупотребления правом.
Да,
то есть
да.
это для того, чтобы кого-то опорочить. Вот здесь, ну, мы прислушаемся к мнению Александра Мохова, который сказал, что да, там врачи те же не защищены. Ну, адвокаты даже защищены. Я вот недавно письмо получил от одного клиента, и он... На первой и второй инстанции он с нами, ну, с моей командой потрудился. Мы, к сожалению, дело проиграли, но мы рассчитывали на то, что в кассации разберутся. Ну, а он подумал, что мы плохо ведем дело, и пошел в кассацию сам. Там проиграл, в Верховном суде проиграл, а потом вот прилетает от него претензия, где написано, вы проиграли, потому что вы, мол, не такой, не сякой, вы все неправильно сделали, поэтому суд вот вы проиграли, и я... Нет, чтобы там он написал что-нибудь такое приличное. Он написал, я на вас подам туда, чтобы вас включили в черный список адвокатов. Ну, то есть, вот, то есть вот. Как бы... Да. Я испугался сильно, видимо, по этому поводу.
Ну, все, выходим из эфира. Я только хочу закончить словами Рубена Валерьевича Маркаряна. К сожалению, фейки есть, были и будут.
Ну, не мои слова, до меня сказали умные люди.
Все, спасибо всем, кто был с нами. Спасибо за то, что целый час были с нами. Спасибо. Надеюсь, что ровно через 7 дней мы будем в этом же составе. Ничего не изменится, и вам также будет интересно. Берегите себя. Всем теплого вечера.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.